Глава 29. За грань. По настоянию Мэри они вернулись в Атлантик-Сити, чтобы подобрать Варри, но его нигде не было. Под конец поисков Мэри решила, что с ним, наверное, стряслось что-то страшное. Он либо упал с мола, либо его захватила вернувшаяся команда МакГилла и забрала с собой в море. Сульфур Куин тоже исчезла. Мэри могла бы пуститься на поиски танкера, но того не видно было даже на горизонте, и ничто не указывало, в каком направлении он ушел. Так же, как и тогда, когда Ник и Любисток угодили в плен к Проныре, Мэри обязана была поставить интересы своих детей выше личных. На борту дирижабля находилось 1000 послесветов, и ее долг был в первую очередь позаботиться о них. Исчезновение Варри тяжелым камнем легло на душу Мэри. Она во всем винила себя и только себя. Опечаленная, она сдалась и приказала Спидо поднять Гинденбург в воздух. Когда дирижабль взял курс на север, Мэри отправилась в свою каюту. У нее на воздушном корабле была отдельная каюта. Закрыла дверь, легла на койку и заплакала. А после этого она сделала то, чего уже долгие годы не могла себе позволить. Закрыла глаза и уснула. Ник, в противоположность ей, не спал. Он совершенно измотался, был эмоционально опустошен. Ему, как никому другому, следовало бы хоть немного отдохнуть. Но он не мог, слишком многое ему необходимо было обдумать. Было кое-что, чего он никак не мог постигнуть, нацепить соответствующую этикетку и уложить на полочку. Юноша знал, что не успокоится, пока не поймет, что его заботит. Он забрался под самый верх корабля и уселся там на подвесном мостике. Перед ним стояло ведро с монетами, доверенное ему Мэри. Здесь его и нашел Любисток. Мальчик присел рядом.
«Знаешь, они ведь мои», — сказал он. «Это я их нашел».
«Я думал, тебе больше нет дела до таких вещей».
«И правда нет», — подтвердил Любисток. «Я просто так говорю».
Ник выудил из ведра одну монету. Она была стерта до такой степени, что ничего невозможно было разобрать. Ни с какой она страны, ни в каком году отчеканена. И все остальные были не лучше. Такой же была и та монетка, что он когда-то нашел в своем собственном кармане. Он бросил ее в фонтан, загадав желание. Забавно. Выходит, и у Мэри, и у МакГилла была своя коллекция монет. Держа на ладони холодную монетку, Ник вдруг почувствовал что-то странное. Он мог бы поклясться, что от монеты исходит какой-то ток. Электрический разряд. И тут в его голове начало проясняться. К нему постепенно приходило понимание. Ник инстинктивно почувствовал, здесь кроется что-то поистине великое и очень-очень важное. Он зажал монетку между большим и указательным пальцами. «Тебе известно, — обратился он к Любистку, — что монетки кладут покойникам на глаза?
Зачем? Боятся, что веки случайно поднимутся, и народ перепугается и начнет кричать?
Нет, это старинное поверье. Люди когда-то думали, что мертвые должны платить за то, чтобы перейти в мир иной. Древние греки даже верили, что мертвых перевозит через реку смерти лодочник, и ему надо заплатить за труд».
Древние греки клали монетку своим покойникам в рот.
Любисток безразлично пожал плечами.
«Что-то я не припомню никакого лодочника».
Никто же не припоминал. Но, может быть, люди видят то, что ожидают увидеть? Может, древние греки видели не туннель, а реку, а вместо света — лодку с перевозчиком?
«У меня идея», — сказал Ник. «Дай-ка сюда руку».
Любисток обрадованно протянул ему ладошку.
«Фокусы будешь показывать? Ну там, монета исчезнет или что-нибудь в этом роде?»
«Не знаю», — ответил Ник. «Может, и исчезнет». Он положил монетку на ладонь Любистка и согнул пальцы мальчика, так что монета теперь лежала в плотно сомкнутом кулачке.
«Что чувствуешь?» «Теплая», — отозвался Любисток. «Очень теплая».
Ник выжидающе смотрел на своего товарища. Прошло мгновение, затем еще одно. И вдруг Любисток поднял глаза и ахнул. Ник проследил за его взглядом, но ничего не увидел. Только балки, перекладины, да громадные водородные резервуары.
«Что? Что ты видишь?»
Что бы это ни было, Любисток был так заворожен, что не мог слова вымолвить. Ник заглянул ему в глаза и увидел в зрачках мальчика какой-то странный отблеск. Это было пятно света, сначала крохотное, оно росло и становилось все ярче. Выражение изумления на лице Любистка сменилось радостной улыбкой, и он проговорил:
«Я вспомнил!»
«Люб!»
«Нет!» — откликнулся Любисток. «Мое имя Трэвис!»
Но тут вспыхнул, замерцал свет, заиграла радуга, и в следующее мгновение Трэвис, известный также как Любисток из «Мертвого леса», ушел туда, куда уходят все.